be another set of forms for that piece.
Okay.
I don't see why.
Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про один интересный отрывок из прошлой недельной главы Экев, который как бы почему-то повторяет историю греха Золотого Тельца и подробно описывает то, как Моше снова высек вторые скрижали. Начинается он с очень сильной фразы, с фразы «Зхор альтишках». Это Шерек Цапта, это Шем Элокеха Бомидбар. «Помни, не забудь, как ты гневил Всевышнего Бога твоего в пустыне». Очень сильная фраза. «Помни, не забудь, захор, захор альтишка». И дальше Тора снова коротко описывает историю с Золотым Тельцом и концентрируется на том, что Моше разбил скрижали и потом снова высек их. Вопрос, зачем нам нужно это повторение? Мы знаем, как мы говорили в прошлом, что в Торе нету ничего лишнего. И мы, например, как мы говорили, законы об убиении животных, о шхите, мы учим из того, что в Торе сказано «забей животное, как я повелел тебе». А как нужно забить? Как не сказано, знаешь, как я повелел тебе, а как повелел? Мы не знаем. Это одно из показателей того, что по определению невозможно соблюдать письменную Тору без устной Торы, потому что сказано, как повелел тебе, а как повелел, не описано. Правильно? Поэтому очевидно, что была дана устная информация о том, как повелел Всевышний. Правильно? А это один из индикаторов того, что устная Тора необходима. Но это показывает, что Тора очень сжато излагает материал, что нет ничего лишнего. И если Торе не нашлось места для того, чтобы описать, указать нам законы шхиты, то очень странно, что в Торе нашлось место, чтобы повторить одну и ту же историю. Да? Иногда Тора повторяет одну и ту же заповедь в некотором другом контексте и в другой формулировке, и мы что-то можем выучить из этого. Но здесь Тора повторяет историю про Золотого Тельца и про то, что Моше разбил скрижали и высек их заново. Зачем это нужно? Что мы не знаем эту историю? Мы читали до этого книгу Шмот, Эксодус, и книгу Исход, как она называется по-русски. И мы знаем, что это произошло. Зачем Тора это повторяет? И я цитирую сейчас Экев Дворим 9 главу. Зачем Тора это повторяет все? Начинается с 7 предложения 9 главы книги Дворим. Какие есть мнения на этот счет? Правильно, грех Золотого Тельца был очень тяжелым, хотя, опять же, по-моему, мы тоже это упоминали, с Тельцом согрешили, собственно, не евреи, а египтяне, которые с ними вышли, Эр-Эвраам. Но и грех евреев был в том, что они не остановили, хотя могли, не остановили тех, кто грешил с Тельцом. У них не было этого чувства, что они друг за друга отвечают. Грех был тяжелый. Но например, грех разведчиков, например, 9 Ава, да, что может быть тяжелее 9 Ава. Но Тора упоминает второй раз о грехе разведчиков очень довольно, так сказать, коротко. Здесь Тора уделяет очень много места этому эпизоду. Более того, вся история со скрижалями, ну хорошо, Золотой Телец. Да, надо было уделить много времени описанию Золотого Тельца. Почему? Причем тут скрижали? Зачем концентрироваться на скрижалях? Про скрижали уже было сказано. Зачем повторять одну и ту же историю про то, что Моше разбил, а потом снова вытек скрижали завета? Что особенного в этой истории со скрижалями, что заставило Всевышнего повторить, как бы, из-за чего Всевышний повторил эту историю два раза? Более того, описание довольно интересное. И Моше говорит: «Увидел я, что вот согрешили вы перед Богом Всесильным вашим, сделали себе литого тельца, сошли вы быстро с пути, который указал вам Бог, и схватил я обе скрижали, и бросил их обеими руками моими, и разбил их у вас на глазах. И пал я ниц перед Богом, как прежде 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел я и воды не пил, изо всех грехов ваших, которые вы совершили, сделав зло в глазах Бога, чтобы разгневать его. Ибо боялся я гнева и ярости, которым разгневался Бог на вас, решив уничтожить вас. И услышал меня Бог и на этот раз. И на Аарона весьма разгневался Бог, решив уничтожить его. И молился я и за Аарона в то время». И т.д. И дальше описано, как Моше уничтожил тельца, растел его в прах. Он молился Всевышнему, чтобы Всевышний не погубил евреев. И дальше сказано: «В то время сказал мне Бог, вытеши себе две каменные скрижали». Это глава 10. Да? «Вытеши мне две каменные скрижали, как первые. Поднимись ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те же слова, что были на первых скрижалях, которые ты разбил, и помести их в ковчег». И дальше Моше говорит: «И сделал я ковчег», и т.д. И дальше сказано: «И вытесал две каменные скрижали, как первые, и поднялся на гору, и скрижали в руке моей, и написал он на скрижалях, как было написано прежде, те 10 заповедей, которые сказал вам Бог на горе из огня в день собрания, передал их мне». Вопрос. Если сказано, что может быть, у кого-то будет вопрос насчет этого описания, прежде чем я скажу.
У меня есть вопрос.
Да. Несколько моментов. Один из них сказано, что Моше сделал заповеди, как вторые скрижали, как первые, да? Корешоним. И дальше сказано, что Моше написал, что на скрижалях были написаны те же 10 заповедей. Опять же, мы знаем, что Тора ничего просто так не повторяет. Если уже написано, что было написано то же самое, то зачем повторять, что скрижали были такие же? Мы понятно, что если он написал на вторых скрижалях то же самое, то это были такие же скрижали. Зачем это повторять? Устная Тора говорит очень интересную вещь, что не только были написаны те же 10 заповедей на скрижалях, но и сам материал, из которого были сделаны вторые скрижали, был тот же самый. Что первые скрижали были сделаны из сапфира, и вторые скрижали были сделаны из сапфира. Вопрос: почему? Почему из сапфира? И что еще было сделано из сапфира? Кстати, где появляется сапфир в Торе?
Это было, когда они взошли на гору.
И как мы уже сказали, первые и вторые скрижали были сделаны из сапфира. Да? Тора описывает пророчество, которое видели евреи перед получением Торы. Они видели как бы видение Всевышнего, и у подножия его кирпич, сделанный из сапфира. Очень странное видение. Почему кирпич? Почему из сапфира? Ливната сапфир. И Тора говорит: «Ки эцема шамаем ли Тор». Это было как сущность небес, в их чистоте? Почему кирпич из сапфира отображает сущность небес в их чистоте? Что какое-то странное сравнение, да? Дальше, когда пророк Йехезкель описывал, у него было пророчество о том, что называется Маасе Меркава. Маасе Меркава это пророчество о том, о неких, насколько мы это можем понять, о том, как Всевышний управляет этим миром. Да? И в этом описывается что-то, что называется Кисе Акавод, трон славы Всевышнего. Насколько мы это можем понять. Так вот этот вот Кисе Акавод, трон славы Всевышнего, был сделан из сапфира. Да? Очень странно. Почему сапфир? Если вы меня спросите, если какой самый лучший драгоценный камень? Я бы сказал алмаз, самый дорогой. Почему сапфир? Почему не изумруд, я не знаю, не рубин? Почему сапфир? Хорошо, Талмуд говорит, и Вавилонский, и Иерусалимский Талмуд говорят, что цвет сапфира, как цвет тхелета, тхелет это голубая нить, секрет которой утерян. Сейчас есть мнение, что его нашли, но большинство евреев его не носят, потому что считают, что секрет утерян, которую впутывали, впрягали заплетали, извините, в кисти цицит.
Да.
Вот. Так у нее был особенный цвет, и цвет сапфира напоминает этот цвет, и напоминает цвет моря и цвет небес. Это то, что говорят Иерусалимский и Вавилонский Талмуд. Ну хорошо, есть другие голубые камни. Что делает сапфир особенным? Что выделяет сапфир? Да, но при этом сапфир, конечно, драгоценный камень, но при этом алмаз дороже сапфира, да, сапфир включает в себя буквы самих по-еврей, что образует сефер, а алмаз на иврите яалом включает в себя буквы юд-кей, что еще более святые буквы. Почему же тогда сапфир и вавы сюда?
Сапфир голубой, поэтому не мучки надо.
Я могу поделиться, это открытый вопрос. Если вы найдете другие объяснения, то я буду рад их услышать. Я могу поделиться некоторыми идеями на этот счет. Сапфир действительно необычный камень. Например, алмаз состоит из одного элемента. Он просто кристаллизован. Сапфир это, по-моему, алюминиум 2О3. Это окись алюминия. Что интересно, во-первых, алюминий это вещество, которое распространено в почвах. То есть как бы элемент земли. Кислород это элемент воздуха, как бы объединение земли и неба в чем-то. Но не это выделяет сапфир. Сам по себе, само это объединение перекиси алюминия, это то же самое, что глина. То, что называется почвы, там, я не знаю, как это называется, земля на самом деле, глинистая почва. Ничего там особенного нету. Но когда эта почва подвергается давлению большому, то она кристаллизуется. И вот этот кристалл становится сапфиром, драгоценным камнем. При этом этот сапфир сам по себе кристаллизован, он бесцветен. А как мы сказали, Талмуд и Иерусалимский, и Вавилонский говорят, что именно цвет камня делает сапфир таким незаменимым. И что делает сапфир, что придает цвет сапфиру? Примесь железа, или, по-моему, иногда титаниуму. Но железо упоминается в Торе, упоминается в Танахе, и железо – символ тяжести. Так сказать, что-то, чего-то очень тяжелого. Не в весе тяжелого, а что тяжело, то, что тяжело достичь. Именно это делает сапфир сапфиром. Есть еще одно место, где упоминается сапфир. На эйфоде, на том, что носил первосвященник в храме на груди, на том, что называется эйфод, было 12 камней драгоценных. Один из 12 драгоценных камней был сапфир. Почему камней было 12? Совершенно верно. 12 камней соответствовали 12 коленам Израиля. Да? Вопрос. Какому колену соответствовал сапфир? Йосифу не было так. Интересно, что Рабейну Бахья, средневековый комментатор Торы, говорит, что действительно каждый камень соответствовал отдельному колену, и сапфир соответствовал колену Иссахара. Что мы знаем особого про колено Иссахара?
Там написано, Яков говорит...
Действительно, Яков, когда он благословляет 12 колен, он сравнивает Иссахара с хамор-гаром, с костистым ослом, крепким таким. Почему он сравнивает его с костистым ослом? Потому что осел небольшое животное по размеру, но такой крепкий осел может нести очень тяжелую ношу, очень выносливый. Так вот, Иссахар взваливает на себя ношу Торы. Оль Малхут Шамаем Ваоля Тора. И он очень к этому приспособлен, как этот осел, который может кажется таким небольшим животным, как костистый осел, который может с большим упрямством и выносливостью нести тяжелое бремя изучения Торы. И устная традиция говорит, что из Иссахара вышло много учителей Торы. Более того, Иссахар заключает контракт с Завулуном, что Завулун будет работать, заниматься бизнесом, а Иссахар будет в основном изучать Тору и обучать Торе. И они разделят награду за это. Иссахар посвящает себя изучению Торы. И это дает очень интересный намек. Это говорит Рабейну Бахья. Почему же Иссахару соответствует сапфир? Потому что изучение Торы – это то давление, которое может кристаллизовать человека. Тора говорит, что человек был сделан из земли. Из этой самой глины, которая имеет такую же химическую формулу, как сапфир, только она не кристаллизована. Если человек занимается Торой, то это может его, как бы образно, кристаллизовать в этот сапфир, в драгоценный камень, у которого будет цвет небес. И поэтому сапфир появляется каждый раз, когда речь идет о цели творения, как бы. Вот что лежит у подножия Всевышнего в этом пророческом видении? Кирпич, сделанный из сапфира. Почему кирпич? Почему не камень? Потому что кирпич – это то, что делают люди. Раша говорит, это память о египетском рабстве, о кирпичах, которые евреи делали в Египте. Почему? Потому что египетское рабство, согласно Торе, было то, что называлось курахитух. Это как плавильный котел, где из племен еврейских, из племен, из 70 человек на самом деле, из большой семьи, очень хорошей, но семьи, сделан был еврейский народ, выплавлен еврейский народ. И так же, как когда плавят металл, это сопровождается, это происходит в экстремальных условиях, так же и плавление еврейского народа сопровождалось экстремальными условиями. И в конце концов появляется еврейский народ. И поэтому это кирпич из сапфира. И поэтому сапфир соответствует колену Иссахара. И поэтому скрижали сделанные из сапфира, и первые, и вторые. Причем те скрижали, которые Моше все-таки донес до евреев, были еще вытесаны самим Моше. Они сделаны из сапфира. И поэтому посох Моше был сделан из сапфира. Потому что посох – это то, что как бы задействовало, как бы это как спичка, которая зажгла этот котел. Это то, чем Моше наводил кары на Египет. Это очень интересная концепция, что давление может менять человека к лучшему. Мы знаем, что все люди в этом мире испытывают какие-то неприятности, какие-то проблемы. Есть большие проблемы, есть маленькие проблемы. И в наша недельная глава говорит две очень какие-то необычные концепции. Во-первых, недельная глава говорит, что Всевышний не наведет на евреев те болезни, Коль Махалашев сам тебе Мицраем, все болезни, которыми, или любую болезнь, которыми Всевышний поразил Египет, Всевышний не поразит их евреев. Что это значит? Значит ли это, что в Египте была пневмония, а у евреев не будет пневмонии? Мы видим, что мы, конечно, все должны быть здоровы, но к сожалению, у евреев бывают, и у египтян была пневмония, и у евреев могла быть пневмония. Так что это значит? Что это значит, что Всевышний не наведет те болезни, которые он навел на египтян, на евреев? Вторая интересная концепция говорит, что киясер ишет бно, что так же, как отец воспитывает сына, так же Всевышний наводят наказание на евреев. Что это значит? Начнем с первой концепции. Что значит, что ту болезнь или те болезни, которые наводил Всевышний на египтян, Всевышний не будет наводить на евреев? Что это значит? Вы помните, до этого Тора говорит, что Всевышний как бы говорит, что вы таланти и бомицраем, что я как бы издевался над египтянами. Что это значит? Рав Харлап объяснял это следующим образом. Да, у египтян может быть пневмония, у евреев, не дай бог, может быть пневмония, но есть разница в результатах того бедствия, в причине и в цели того бедствия, которое Всевышний навел на египтян, которое, не дай бог, Всевышний может послать евреям. Когда Всевышний наводил бедствие на египтян, оно не служило никакой положительной цели. Оно, единственная цель этого бедствия, это может выглядеть совершенно идентично, но единственная цель этого бедствия, когда Всевышний наводил его на египтян, была покарать египтян. Ничего положительного из него никогда, из него не должно было вытекать. Если, не дай Бог, Всевышний наводит бедствие на евреев, или когда человек сталкивается с какой-то проблемой в жизни, то это может выглядеть то же самое, что происходит с неевреями, но цель и результаты этого всегда отличаются. Что цель этого всегда улучшить человека или дать ему большую награду. Иногда мы не можем понять, почему именно это испытание и почему именно этому человеку. Но перед Всевышним это открыто. Как говорит Тора, это второе положение нашей недельной главы, так же, как воспитывает отец сына. Что иногда ребенку очень хочется 13-ю шоколадную конфету, а отец ему это отнимает. И ребенок плачет, он не понимает, почему отец отнимает у него конфету. У отца много конфет, они ему, что ему стоят? Он не может многого понять. Он не может понять, что если он будет это делать регулярно, ему будут зубы вырывать, что может быть очень больно. Он просто это не может понять. Или как, например, ребенок, его ребенок грудной не может никогда понять, даже при так сказать, как бы кто ему даже бы это не объяснял, ребенок не может понять, почему его родители могут отнести его в поликлинику и держать за руки, когда какой-то чужой дядя будет тыкать его иголками, делая ему прививки. Совершенно не в его силах это понять, для чего это. И более того, даже если, я не знаю, три доктора наук будет ему это объяснять, он все равно это не поймет. Потому что это выше его уровня понимания. И наш уровень понимания находится намного ниже уровня понимания Всевышнего. Разница намного больше, чем между взрослым и грудным ребенком. Поэтому многие вещи мы по определению не можем понять. Не можем понять, почему именно такие проблемы происходят с таким человеком. Но мы, Тора нам говорит, уверяет нас, что Всевышний это делает как отец, учащий сына. То есть, всегда в этом есть какое-то положительное зерно для евреев. И это отличается от египтян. Даже если мы это не можем понять, даже если мы это не увидим в этом мире, всегда есть какое-то положительное звено. Даже если мы это совсем никак, так сказать, мы ничего вообще положительного в этом мире не видим, в будущей жизни это или что-то исправит в жизни человека, или увеличит его награду, или если человек совсем не имел никаких проступков в жизни, то иногда абсолютные, так сказать, абсолютные праведники получают испытания, которые помогают всему еврейскому народу. Как, например, Авраам Навин устоял в испытаниях и т.д. И в будущем мире эти праведники получают за это специальную награду. Это то, что имеет в виду недельная глава, говоря два этих принципа. И это позволяет нам понять, что когда мы встречаем какие-то испытания в жизни, мы растем через это в идеале. И даже если мы не видим как, и мы не видим, что ничего положительного в этом, Тора нам обещает, что каждый из нас, пройдя через эти испытания, вынесет что-то положительное, если не в этом мире, так в следующем. И есть такой принцип, что Всевышний не посылает человеку испытания, которые именно этот человек не может выдержать потенциально. Поэтому если нам посылается какое-то испытание, значит, что мы его можем вынести. Иначе бы нам его Всевышний не посылал. Если мы правильно, мы не просим испытаний. Гмара говорит, не нужны ни они, ни их награда. Мы бы лучше росли духовно сами по себе. Но каждый человек неминуемо с ними сталкивается. И мы должны помнить, что задача испытаний – помочь нам расти, а не посылать нам для нашей же пользы. Как будет, как испытание или проблема на иврите и на идыше, собственно?
Цорес.
Да, цорес это царот на иврите и в идышском произношении. Царот происходит от слова цара, цар. Цар это узкий, а цара это то, что сжимает, то, что давит. Это значит цара. Тот же корень, что мейцар. Например, цирей лейда от того же корня. Это родовые схватки, то, что давит. Да? Поэтому, когда что-то давит на человека, человек меняется, когда жизнь давит на человека. Например, есть известное сравнение про то, что душа на иврите будет нешама. И это буквы нун, шин, мем, гей. Это те же буквы, что... Шемен Ашем, как бы масло Всевышнего. Масло, которое принадлежит Всевышнему. И как получают масло? На него давят, берут оливки. Шемен в Торе это оливковое масло. И на него давят прессом. И так появляется масло. И цара это те проблемы, которые человек встречает в жизни, это тот пресс, который давит, который повыделяет это масло. И каждый из нас может расти через свои испытания и может создать свой собственный сапфир и выковать свои собственные скрижали.
Да,
есть вопрос. Да. Мы говорим, что даже если с человеком не случается того, что он лезет там, я не знаю, в карман, хочет вытащить доллары, вытаскивает 25 центов, все 100% идеально, то это очень плохой знак для человека. Потому что есть такой принцип, что как бы у короля были двое слуг, и с одного слугу король очень любил, и поэтому он всегда его постоянно звал и говорил с ним. А второго он терпеть не мог. Но так как он был все-таки праведный король, он не мог его просто послать в пустыню умереть от голода. Поэтому он сказал, вот этого я не могу терпеть, уведите его от меня так, чтобы я его не видел, и дайте ему там какие-то там, не знаю, конфетку, дайте ему минимум, что ему нужно. И пусть он там просто, так сказать, с голоду не помер, но он сидел там, и я его видеть не хочу. Так вот, тот человек, с которым вот 100% ничего не происходит, это как второй слуга, которого Всевышний не любит, как бы он чем-то очень серьезно согрешил, и Всевышний ему дает какую-то конфетку в этом мире на какое-то очень ограниченное время, и не хочет с ним никак, так сказать, никакого дела иметь. Что для человека является очень тяжелым наказанием, потому что ему кажется, что у него как раз все, так сказать, идет хорошо, и это не позволяет ему раскаяться в этом мире. Это очень большое наказание для этого. Поэтому какие-то небольшие испытания необходимы, но мы не просим тяжелых испытаний. Я не помню, это был Нациф или Бриский Рав. По-моему, Нациф сказал, что причина, по которой мы не просим тяжелых испытаний, стоит в том, что в идеале мы должны принимать испытания с любовью. Но уже в его поколении, 100 лет назад, 120 лет назад, почти не было людей, которые могли бы принимать испытания с любовью, с радостью. Это очень тяжело. Поэтому мы не просим такого.